с головой полных черно-белых образов, я лежу на кровати поверх покрывала с динозаврами. Держу руки прижатыми к телу, немного расставив ноги, как солдат в стойке вольно. Пальто — это мои доспехи. Сегодня в школе мы говорили про Вторую мировую войну и смотрели о ней фильм по каналу «Школа ТВ». У меня опять встает ком в горле. Я вновь вижу евреев, лежащих друг на друге, как кусочки бифштекса, обритые головы фрицев в машинах. Они похожи на ощипанные задницы наших кур-несушек, такие же розовые с черной щетинкой. Как только у одной из кур начинается приступ выщипывания перьев, никто в курятнике не остается в стороне. Я приподнимаюсь на матрасе и отковыриваю одну из звездочек на скошенном потолке. Отец уже убрал несколько из них. Он делает это каждый раз, когда я приношу домой плохие оценки, и приходит его очередь желать мне спокойной ночи. Раньше он всегда придумывал историю о мальчике Янчье-бедокуре. Янчье всегда делает то, что нельзя. Но теперь либо Янчье стал хорошим мальчиком, и его не нужно больше наказывать, либо отец просто забывает рассказать мне о нем. «А где Янчье?» — спрашивала я. Он устал и сокрушен горем. Я сразу понимаю, что на самом деле это голова отца устала и сокрушена горем, потому что Янчье живет в ней. «А он вернется?» «Не стоит на это рассчитывать», — ответил отец с тревогой в голосе. Когда звезду отклеивают, на потолке остается белый след от клея. Каждый из этих следов напоминает мне о моих ошибках. Я прижимаю отклеенную звезду к пальто на уровне сердца. Пока учительница рассказывала нам про войну, мне стало интересно, каково это — целовать человека с усами, как у Гитлера. У отца усы появляются только, когда он пьет пиво. Над верхней губой остается полосочка пены. Усы у Гитлера, наверное, минимум в 2 пальца толщиной. Под партой я положила руку на живот, чтобы успокоить ползающих в нем созданий. Они все чаще и чаще шевелились у меня в животе и паху. Я даже умела вызывать их сама, когда воображала, что лежу на Янчье. Иногда мне казалось, что именно поэтому Янчье был сокрушен горем. Но пока голова отца оставалась на своем месте, я не раздумывала об этом всерьез. Я не часто задавала вопросы, они просто редко приходили мне в голову. Но в тот раз я подняла палец. «Как вы думаете, Гитлер иногда плакал, когда оставался один?» Учительница, которая еще иногда работает моим индивидуальным репетитором, долго смотрела на меня, прежде чем ответить. Глаза у нее всегда сияли, как будто в них были вставлены лампочки на долгоиграющих батарейках. Может быть, она ждала, когда я начну плакать, чтобы понять, хороший я человек или плохой. Ведь я так и не поплакала по брату, даже беззвучно. Слезы до сих пор покалывают в уголках глаз. Я думаю, это из-за моего пальто. В классе было тепло, а значит, слезы бы обязательно испарились, прежде чем добрались до щек. «Плохие парни не плачут», — сказала тогда учительница. «Плачут только герои». Я опустила глаза. «Мы с Обби плохие парни?» Мать плакала, только повернувшись к нам спиной, и так тихо, что было не слышно. Все, что покидало ее тело, было бесшумным, даже ветры. Потом учительница рассказала, что любимым занятием Гитлера было мечтать, и что он боялся заболеть. Он страдал от спазмов в желудке, экземы и метеоризма, хотя последний у него был в основном из-за фасолевого супа, который он часто ел. Гитлер потерял 3 братьев и сестру. Ни один из них не дожил до 6 лет. «Я похожа на него», — подумала я. «И никому нельзя об этом знать. У нас даже день рождения одинаковый, 20 апреля». В какой-то из хороших дней отец рассказал, сидя в своем кресле для курения, что это был самый холодный апрель за много лет, и что в ту субботу я пришла в мир светло-голубой, и меня пришлось вытесывать из матки матери, как статую изо льда. В фотоальбоме рядом с моим первым ультразвуком видна спираль. Медная трубка с приклеенной к ней дугой и белыми скобками, похожими на маленькие акульи зубы, каждый из которых готов был кусать сперматозоиды, а внизу нить, словно полоска слизи. Мне удалось обойти внутриматочную спираль и проплыть между акульих зубов. Если я спрашивала, зачем матери понадобились акульи зубы внутри, отец отвечал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, но сначала убедитесь, что у вас достаточно спален». Это была временная мера, Господь свидетель, но ты уже тогда была упрямой, как осел. После моего рождения мать больше не вставляла спираль. Дети — это дар Господа. От даров отказываться нельзя. Я тайно погуглила свой день рождения. Мы можем пользоваться интернетом только когда из слота вынут телефонный кабель, а интернет-кабель в него вставлен. При подключении он скрипит и щелкает, и нам нельзя им долго пользоваться, на случай, если отцу и матери позвонят, хотя по важным делам им никогда не звонят. Звонки обычно про какую-нибудь корову, что сбежала исследовать новые земли. Родители думают, что все в интернете не от Бога. Как иногда отец говорит: «Мы в мире, но не от мира». Нам иногда позволяют пользоваться интернетом для школы, хотя я сомневаюсь в этой отцовской цитате из апостола Иоанна. Окружающие говорят, что при одном взгляде на наши реформатские лица они сразу понимают, из какой мы деревни. В моем воображении тот день был полон сильных порывов ветра. Но, как отец утверждал, на улице было так тихо, что даже ветви узловатых ив замерли. В тот апрельский день Адольф был уже 46 лет как мертв. И единственная разница между ним и мной в том, что я боюсь рвоты и диареи, а не евреев. Хотя я никогда не видела ни одного еврея. Возможно, они до сих пор прячутся где-то на чердаках. Или это из-за них нам нельзя спускаться в погреб. Не просто же так мать заносит туда по две полные сумки покупок из магазина «Дирк» по вечерам в пятницу. В сумках куча банок с консервированными сосисками, а мы больше не едим сосиски. Из кармана пальто я достаю смятое письмо, которое учительница нам задала написать Анне Франк. По-моему, это идиотское задание. Анна Франк мертва, и я знала, что почтовые ящики в деревне имеют только два слота. Один для иных почтовых индексов и один для индексов поближе, с 8000 до 8617-го. Индекса небес среди них не было. Это было бы глупо, ведь по мертвым скучают больше, чем по живым, и почты приходило бы слишком много. «Дело в сопереживании», — сказала учительница. По ее мнению, мне хорошо удавалось сопереживание и не очень хорошо переживание собственной жизни. Иногда я застревала в сочувствии к другому человеку слишком надолго, потому что это было проще, чем оставаться наедине с самой собой. Я подтолкнула стул немного ближе к Белль. Мы с ней сидели рядом с первой недели года. Она мне сразу понравилась, потому что у нее были большие уши, торчащие из-под светлых соломенных волос, а ее рот слегка кривился, словно у глиняной куклы, которая высохла, прежде чем ее закончили. Больные коровы мне тоже всегда были милее. Их можно гладить, и они не легнут тебя в ответ. Белль наклонилась ко мне и прошептала: «Ты что, никогда не устаешь от своей формы?» Я проследила за взглядом ее накрашенных глаз. Линии подводки изгибались, словно кривые на оси измерения, да так сильно, что невозможно было получить правильный ответ. «В направлении моего пальто». Завязки от капюшона у меня на груди стали жесткими от высохшей слюны. Когда дует ветер, они иногда обвиваются вокруг шеи, как пуповина. Я покачала головой. «А тебе болтают на школьной площадке».
«И что?»
В это время я немного выдвинула ящичек под партой. Я единственная, у кого остался ящик. Моя парта раньше стояла в начальной школе по соседству. Вид обернутых в фольгу свертков меня успокаивает. В ящике — братское кладбище молочного печенья. В животе забурчало. Кое-какие печенья уже размякли, словно кто-то подержал их во рту, а потом выплюнул обратно в фольгу. После того, как еда проходит сквозь внутренности, она превращается в какашки. В унитазах школы есть полочки, словно мои какашки будут поданы мне же на белоснежной тарелке. Не хотелось бы. Придется удерживать их внутри.
«Болтают, что у тебя нет сисек, поэтому ты всегда носишь пальто и никогда его не стираешь. И пахнешь коровой».
Белль поставила точку после заголовка вверху страницы перьевой ручкой. На мгновение мне захотелось стать этой синей точкой, чтобы за мной ничего не следовало, ни перечислений, ни мыслей, ни желаний, просто ничего. Белль выжидающе смотрела на меня.
«Ты прячешься, как Анна Франк».
Я запихнула карандаш в отверстие точилки, которую вынула из сумки, и крутила его до тех пор, пока он не заострился. Я сломала его дважды. Я верчусь на матрасе, который раньше принадлежал Матису, и ложусь на живот. Уже несколько недель я сплю в его комнате на чердаке и в его постели, а Ханна — в моей старой комнате. Иногда я думаю, что папин Янчье остался там, что ему слишком страшно тут, на чердаке. Отец больше не рассказывает о нем, и это только подчеркивает его отсутствие. В центре матраса осталась ямка от тела моего брата. У нее форма смерти. И как бы я ни вертела и ни переворачивала матрас, дыра остается дырой, а я пытаюсь не угодить в нее. Я ищу своего плюшевого мишку, но нигде его не вижу. Ни в ногах, ни под одеялом, ни под кроватью. Слышу в голове голос матери. «Мерзопакостно!» Она произнесла это слово, выделив пакость. И оно было в ее взгляде, когда она неожиданно вошла в мою комнату. Это уродливое слово. Когда его произносишь, кажется, что тебя сейчас стошнит. Сначала она его выпалила, а потом повторила по буквам. «Мерзопакостно». Ее нос был поднят вверх. Внезапно я догадываюсь, где мой медведь. Выскальзываю из простыни и смотрю из окна спальни вниз, в сад, где мой медведь висит на бельевой веревке. Уши прицеплены красными деревянными прищепками. Ветер покачивает его вперед и назад. Он повторяет мое движение, когда я лежала на нем, а мать неожиданно вошла и три раза громко хлопнула в ладоши, словно отгоняя ворону от вишневого дерева. Она увидела, как я терлась пахом о пушистую попу медведя. Я занимаюсь этим с тех пор, как стала спать на чердаке. Я закрываю глаза и во время своих движений вспоминаю весь сегодняшний день, кто и что мне сказал, и как именно они это сказали. Потом думаю о плеере Филлипс, который мне так хотелось, о двух улитках, что спаривались друг с другом, а обе оторвал их друг от друга отверткой, о ведущей диверчье по телевизору, о Матисе на льду, о жизни без пальто, но с самой собой. А потом мне хочется писать. «Идол — это то, к чему ты бежишь, прежде чем обратиться к Господу», — сказала мать чуть позже, когда я спустилась попить теплого молока с анисом. В наказание она засунула моего медведя в стирку и повесила его на бельевой веревке. Я тихо спускаюсь по лестнице в носках, проскальзываю по коридору, ведущему в сад, и выхожу навстречу теплому вечеру. Во дворе до сих пор горит свет. Отец с матерью кормят телят на ночь молочной смесью, пропорция, которую мне не забыть никогда. Ложка протеинового порошка на 2 литра воды. Так телята получают дополнительные белки. После смеси их носы пахнут ванилью. Я слышу гул бочки с молоком, грохот поилки. Быстро натягиваю клумпы матери у двери, несусь через лужайку к бельевой веревке, снимаю прищепки с ушей моего медведя и, крепко прижимая его к груди, нежно покачиваю, словно это Матис, словно я выловила его из тьмы ночи, из глубины озера. Медведь тяжелый и мокрый. Потребуется целая ночь, чтобы он высох, и целая неделя, чтобы исчез запах порошка. В правый глаз медведя попала вода. Пока я иду обратно по лужайке, голоса отца и матери становятся громче. Кажется, они ссорятся. Я не выношу ссоры, как Обби не выносит, когда ему перечат. Он подносит руки к ушам и начинает напевать. Я не хочу быть заметной в темноте, поэтому закрываю рукой светящуюся звездочку на пальто и, держа медведя другой рукой, прячусь за сараем для кроликов. Теплый запах аммиака от кроликов проникает сквозь трещины в деревянных досках. Однажды Обби выкопал из навоза несколько толстых червяков для рыбалки. Когда он попытался протянуть крючок сквозь маленькие тела, я быстро отвела глаза в сторону. Со своего места я слышу, о чем ссорятся родители, и вижу, что мать стоит рядом с навозной ямой, держа в руках вилы.
«Если бы ты не хотел избавиться от ребенка...»
«О, теперь это моя вина», — говорит отец.
«Вот почему Бог забрал нашего старшего сына.
Мы тогда не были женаты.
Это 10-я казнь египетская, я уверена».
Как и в стенах сарая для кроликов, в голосе матери тоже становится все больше трещин. Я задерживаю дыхание. Вдох. Пальто намокает из-за влажного медведя у меня на груди. Его голова слегка наклонена. На мгновение я задаюсь вопросом, рассказывал ли Гитлер своей матери, что он собирается сделать и какое зло хочет сотворить. Я никому не говорила, что молилась о том, чтобы мой диверчье не умер. Может, 10-я казнь египетская пришла через меня?
«Мы должны жить с тем, что имеем», — говорит отец.
Я вижу его фигуру в свете прожектора. Его плечи выше, чем обычно. Словно вешалка, которую он перевесил повыше, потому что мы подросли, его плечи подняты на несколько сантиметров. Мать смеется. Это не ее обычный смех. Она так смеется, когда считает что-то совсем не смешным. Это сбивает с толку, но взрослые часто сбивают тебя с толку, потому что их головы похожи на тетрис, и им нужно расставлять все их заботы в нужные места. Если забот слишком много, они накапливаются и доходят до края. Game over.
«Да лучше я спрыгну с силосной башни!» Уколы в животе усиливаются. Мой живот, как бабушкина подушечка для иголок, в которую она втыкает булавки, чтобы не потерять.
«Ты же никому не рассказывала о том ребенке. Семье не стоит об этом знать. Об этом знает лишь Господь, а Он простит и 1000 прегрешений», — говорит отец.
«Пока ты их считаешь», — говорит мать и отворачивается.
Она почти такая же худая, как вилы, прислоненные к стене сарая. Только теперь я понимаю, почему она больше не ест. Во время миграции жаб Обби рассказал мне, что после спячки они не едят, пока не спарятся. Отец и мать больше не касаются друг друга, даже случайно. Это, вероятно, означает, что они больше не спариваются. Вернувшись в свою спальню, я смотрю на жаб в ведре под столом. Они тоже все еще не спарились, и листья салата на дне ведра не тронуты. «Завтра будете спариваться», — говорю я. Порой нужно ясно выразить свою позицию и установить правила — не то все будут через тебя переступать. Я встаю перед зеркалом рядом со шкафом и расчесываю волосы на косой пробор. Так зачесывал волосы Гитлер, чтобы скрыть шрам от пули там, где она поцарапала лицо. Когда волосы расчесаны, я ложусь в кровать. В свете ночника смотрю на веревку, что висит на чердачной балке над моей головой. На ней все еще нет ни качелей, ни кролика. На конце веревки петля. Достаточно широкая для заячьей шеи. Я пытаюсь успокоить себя, думая, что шея матери по меньшей мере в 3 раза толще. А еще она боится высоты.